Итак, еще раз всех приветствую, братья и сестры. Нас как-то количество то больше, то меньше. Мерцает, видимо, связь не особенно. У нас будут вопросы на октябрь месяц, всего на 2 недели, потому что в связи с известными событиями нам пришлось сдвинуть наше расписание, но все равно обычные 2 вторника у нас будут. У нас будут это 21 число и 28. 21, 28. Сегодня у нас 14. А у нас не будет в этом месяце свободного такого полета. Больше того, может быть, по ходу дела там надо будет что-то и пересмотреть. Вот. Во всяком случае, то, что у нас есть, мы сейчас начнем и двинемся. Вопросы были выложены вчера, если не ошибаюсь. Две темы такие, но они абсолютно и совершенно необъятные, поэтому мы только прикосновениями к ним прикоснемся и обозначим, что это темы огромные, глубокие, необъятные и чтобы мы имели это в виду. И абсолютно не теоретически, а практически. Первая тема – это Христос – хлеб жизни. Прочитавши 6 главу Евангелия от Иоанна, можно, конечно, затосковать, потому что там столько всего сказано, столько всего разного, не, оно не помещается ни в разум, ни в душу, ни в сердце, никуда. Очень сложная глава, вернее, как сложная, она объемная, там в конце концов можно ее читать и размышлять над этим, и провести долгие годы в размышлении, в искании, в жизни, потому что она, повторяю, что она абсолютно практическая, духовно-практическая. Вот. Но мы так краем, траверсом пройдем по этой главе. Мы, может быть, еще будем возвращаться к этому. Вот, значит, домашнее задание на 21 октября. Внимательно прочитайте всю 6 главу Евангелия от Иоанна. В этой главе мы находим описание того, как 5 хлебами и 2 рыбками Христос накормил 5000 человек. История об умножении хлебов Иисусом Христом рассказана во всех 4 Евангелиях, что говорит о чрезвычайной важности этого чуда. Обычно, если что-то важно, оно повторяется вот несколько раз для убедительности. Такого рода чудеса произвели на народ, вот насыщение хлебом там, и так далее, огромное впечатление, так что они хотели даже нечаянно хотели провозгласить Иисуса царем, от чего Иисус уклонился. Но евангелист Иоанн говорит об этом чуде больше, глубже, чем синоптики. Синоптики – это первые 3 евангелиста, которые пишут, написали жизнеописание Христа немножко с разных сторон, но очень много там точек пересечения, мест повторяющихся, и в этом смысле Евангелие от Иоанна, оно сильно отличается от синоптических Евангелий. Сюн оптик. Сюн – это вместе, симфония, да, или там син. А оптик, синоптик, вместе видим, вместе смотрели. Так вот, эти синоптические Евангелия, значит, вот они упоминают, и говорят, и описывают эти чудеса с хлебами, вот, а Иоанн говорит об этом гораздо больше и называет это чудо знамением. Вообще, то, что в синодальном переводе почти все слова, которые говорят о чудесах, на самом деле там стоит другое слово. Там стоит слово знамение. Знамение, которое раскрывает чудо, ну как бы вот это сверхъестественное событие, показывая его, ну там, больший объем, большую глубину. Ну, чудо это что-то такое сверхъестественное. Сверхъестественное, да? А знамение это то сверхъестественное, которое, значит, говорит гораздо больше. Допустим, в книге пророка Иезекииля, ну, там есть много примеров, но я в частности вот беру 12 глава Иезекииля, Господь сказал, что ты вот возьми ношу на плечо, возьми в потьмах, вынеси ее там из дома, закрой ее, потом, значит, проломай дырку в стене и через эту дыру перед глазами всех вынеси это, и это будет знамением того, что будет плен, того, что надо будет уходить, того, что и стены будут проломаны, и будет большое переселение. И вот это знамение, оно было для всего Израиля, ну, для страха, для кто-то понимал, кто-то не понимал, кто-то не согласился. Таким же знамением была история Ионы, который сопротивлялся Богу, но потом все равно Бог его дожал, все равно Бог принудил его исполнить Божью волю, а знамение Ионы, то, что он во чреве кита был и 3 дня и 3 ночи, как сказано, и это было знаменем для Израиля о том, что Иисус Христос, вот он будет в преисподней и тоже на третий день воскреснет. И преисподняя не сможет его удержать. В общем, то, что говорится в Евангелии от Иоанна, это гораздо глубже и гораздо объемнее. И всякое событие, всякое чудо, будь то исцеление, воскрешение Лазаря, будь то там какие-то другие воскрешения или исцеления, это все имеет гораздо более объемный смысл. Вот, поэтому, значит, всего мы не охватим, кое на чем остановимся, о чем-то порассуждаем, и начнем мы вот с чего. Значит, тут эта глава очень сложная и глубокая, мы будем рассматривать только некоторые ее стороны. Помолитесь и приготовьтесь отвечать на вопросы. Также прочтите 118-й псалом. Там несколько стихов. Почему Иисус использует образ хлеба, чтобы описать себя? Я есть хлеб небесный. И что значил хлеб для жителей Древнего Востока? Пожалуйста, приведите примеры из Писания. Не пренебрегайте этим. Казалось бы, простыми вещами, но сказать, исповедать предлагается нам с вами. Скажите, почему Христос использует себя как образ хлеба? Говорит, прямо я есть хлеб. Что такое хлеб для древнего человека, для современника Иисуса?
Можно?
Да?
Но я думаю, что вот этот образ хлеба, он здесь, в этой главе, в этой культуре, что эта проповедь была произнесена в преддверии Пасхи, вот когда во всех синагогах там читались места, соответствующие места, связанные с исходом, со странствием Израиля по пустыне, где Бог посылал народу манну. Да? Манну, как написано в псалмах, что хлеб ангельский дал он им есть. И да, мы, конечно, можем рассуждать о каких-то базовых, так скажем, продуктах. Да, там, ну, согласно библейской истории, мясная продукция, допустим, не является базовой. Да? До потопа вообще мясо не ели. А вот про хлеб, про злаки говорится уже в первых главах книги Бытия. И человек был оставлен возделывать землю и питаться от произрастения земли. И вот первое, что, судя по всему, люди начали выращивать, это вот злаки, это хлеб. Поэтому Христос сравнивает вот с тем, без чего существование человека на земле вот как бы немыслимо. Без мяса можно. Вот в пустыне, допустим, мясо народ там, конечно, вытребовал себе по прихоти, но история плохо закончилась для народа. А вот манна небесная, этот небесный хлеб, он был Богом усмотрен от самого начала, и народ этим питался, и питался все 40 лет. Да? И именно от этого образа Христос как бы отталкивается, говоря о себе, вот как о том, кого Отец послал, чтобы мы имели жизнь. Он есть хлеб небесный, он же и есть вот та скала, источающая живую воду, да, как написано, что пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Вот как бы приходящий к Богу, приходящий ко Христу, он не будет алкать, он не будет жаждать вовек. Ну и вообще вот для нашего возрожденного духа, наверное, жизнь в этом мире – это вот все равно, что жизнь в этой безводной пустыне. Потому что наша плоть-то, конечно, она может сколько угодно находить и всякие радости, и удовольствия в этой жизни. А дух, возрожденный дух, он здесь скорее мучается, он томится, он задыхается, он может жить только если Бог будет его питать. И Христос поэтому говорит, что вот я могу напитать ваш дух, я для вас хлеб, я вам дам вечную жизнь. Для этого я, собственно, отцом и послан. Вот. Ну, конечно, не только Христос и Дух Святой, как вода живая, но об этом мы, наверное, чуть позже уже будем говорить. Ну, как?
Ну да.
Да.
Спасибо, Сереж, спасибо. Кто-то добавит что-нибудь?
Всех приветствую. Можно много? Ну, Сережа говорил, привел в пример Пасху, которая надвигалась. Вопрос, ну, вот бесквасного такого образа вроде бы поднялся, да, вот, или я пропустил в данном моменте, Сереж?
Не, ну говори, говори, я что-то
Хорошо.
сказал, но не все, конечно.
Да. Ну, тут есть такая черта еще, если исторически посмотреть. Хлеб был доступен, получается, и это, в принципе, такая, ну, одна из основ рациона был того времени, и как доступная еда, то есть как для богатых, так и для бедняков. Наверное, тоже вот такой вопрос можно учитывать, то, что вот это сравнение, оно тоже имеет какое-то значение вот в том ракурсе, что хлеб доступен для всех, да, вот как вот Христос пришел, что молиться в любом месте можно, так и образ хлеба, как вот есть одна из сторон, что это тоже доступность, то, что это доступно каждому, и, естественно, сама форма бесквасная, как чистая, вот непорочная, без всяких примесей. Спасибо.
Спасибо. Ну, можно еще сказать, что народ Божий, как странники и пришельцы, ну что можно было с собой взять в дорогу? Что как бы не пропадало? Это хлеб, это вода, это сушеная рыба. Вот там, когда вот эти после проповеди Иисуса стали искать хотя бы что-то съесть, нашлись только там хлебушки и рыбки. Хлеб действительно был какой-то основой такой, корневой пищей, который можно и составлял основу, и можно было его хранить, и можно было его нести, и даже те, которые пришли там из далекого как бы города, они показали, предъявили заплесневелый хлеб, что, дескать, мы шли долго и далеко, но на самом деле там они недолго шли. Но я имею в виду, что вот хлеб со всех сторон, он как основа, как основа, как самая такое основа пищи. И Писание про это и говорит. Вот. Ну и, соответственно, второй вопрос, что без пищи человек испытывает телесный голод, но Христос переводит размышления, рассуждения на духовную пищу. И он говорит, вот то, что вы видели, да, вы видели только такое земное, и вы ищете не пищи тленной, но пищи, пребывающей в жизнь вечную. Ищите того, что навсегда. Вот этот хлеб ты поел, насытился, а потом снова у тебя будет желание поесть. Христос переводит взгляд с земного удовлетворения на небесное, небесное насыщение, небесные ценности. И человек, который живет в двух мирах, и в материальном, и в духовном, да, ну вот последние века, последние там, возможно, у человечества притупился духовный голод, желание, жажда, желание вот насытиться этим духовным, какой-то духовной пищей. Вот атеисты и прочие разные люди, которые... Хотя на наших глазах это снова возрождается. Я свидетель того, как в 80-е годы среди совершенного, тотального как бы атеизма у людей появилась духовная такая вот жажда, желание чего-то такого. И появились какие-то всякие то неоязычники, то федоровцы, то эзотерики, то еще кто-то. Вот жажда вот проснулась, эта жажда. Вот. И вот Христос говорит о пище, ну, а сейчас так тем более. Сейчас это вообще, правда, буйным цветом, как бурьян на задворках, все это дело растет и аж свирестит. Вот. Но скажите мне правду, ну не то, что правду в смысле на исповеди, а вот так, ну, подумать, порефлексировать, всегда ли у тебя или у меня бывает чувство голода духовного? Что скажете?
Я могу сказать про себя коротко, что, наверное, когда лично у меня пропадает чувство духовного голода, это значит, что я, ну, что-то наелся не того. То есть, на самом деле, этот голод есть, просто я его заглушил чем-то. Моя душа чем-то захвачена, я чем-то ее напитал, и у меня на какое-то время создается такая иллюзия внутренней удовлетворенности. А если даже этой удовлетворенности нету, то я пытаюсь найти ее там в чем-то, в душевных каких-то вещах, не сознавая, что на самом деле запрос этот сигнал голода, он поступает от духа, да, и утолить этот голод я могу только в Боге. Вот. Ну и вот что я, допустим, делаю, если я оказываюсь в такой ситуации, ну, я, поскольку верующий человек, то я уже понимаю, что да, это значит, что я куда-то немножко забрел, что-то не того переел, и, соответственно, мне нужно какое-то время на перестройку. Перестройку, сопряженную вот с каким-то воздержанием, с ограничением себя вот в пище мирской, так скажем. То есть, если я переел чего-то душевного, то, ну, вот я как бы уже отвык от Божьей пищи, и мне трудно будет вновь перейти на Божий рацион. да, и получать удовольствие от какой-то Божьей пищи. То есть там, не знаю, чтение слова, молитва, посещение собраний. Ну вот какое-то время оно даже может не приносить мне никакого внутреннего удовлетворения, как будто вроде как ем, а вроде как и не насыщаюсь. И не потому, что оно не питает, а потому что вот за какой-то период внутренний организм, он уже вот как бы немножко перестроился, и он требует каких-нибудь там бургеров, я уж не знаю, там вопперов, этих роллов, да, чтобы еще запить кока-колы и вот фанты, да. А ты ему, понимаешь, и подаешь лепешки пресные и предлагаешь запить простой водой. Вот я помню, как первый раз, значит, вот мы вот как раз Александр Васильевич, помню, съездили в Израиль, ну, там, с заездом даже в Иорданию, и вот всю эту поездку, сколько там, 2 недели где-то мы ездили, мы пили в основном-то только воду. Ну, может быть, там утром еще как-то баловались чаем и кофе, а так это вот вода, простая питьевая вода. Вот, я помню, как в этой поездке, особенно в Иордании, в общем, я как-то оценил вот это несравнимое ни с чем удовольствие, глоток простой воды. Когда мы даже приехали там в какую-то гостиницу, и вроде как все уже оплачено, все мы ели, а воду, ну, поскольку Иордания такая страна, что там совсем уж с водой дефицит, соответственно, нужно было докупить эту воду простую. Я с большим удовольствием заплатил там сколько нужно было, доллар или сколько-то, чтобы эту воду попить. И вот с тех пор, вот кто у нас дома был, у нас прям бутыли целые, такой стратегический запас артезианской воды. В общем, я как-то оценил. И в основном-то мы сейчас дом пьем как раз простую артезианскую воду. Так что вот отвечая на вопрос, что делать, то вот, ну, для меня это выдержать какую-то духовную диету, чтобы вновь начать воспринимать духовную пищу. Да? То есть нужно отказаться от душевного фастфуда, да, от своих каких-то развлечений, от чего-нибудь такого интересненького, вкусненького, и сосредоточиться на общении с Богом. И вот, как правило, если эту диету выдерживаешь, то как-то уже, знаете, не хочется возвращаться вот к тем штукам, от которых ты вот вроде как себя временно оградил. Но вот ты уже трезвой головой понимаешь, что оно тебе приносит скорее вред, чем пользу. Оно тебя делает нечувствительным к Божьему слову, к Божьей пище. Оно тебя куда-то в сторону уводит. Вот, потому что написано, чтобы мы, как там, благочинно непрестанно служили Господу без развлечения. Или как там более точнее было бы перевести, без отвлечения. Вот, так что, ну да, вот такое распространенное искушение. Враг, он не сразу нас увлекает, он сначала просто отвлекает. Вот, а поддались отвлечению, он нас уже дальше увлекает. Когда уже увлек, то можно какую-нибудь трясину завести. Это уже немножко другая тема. Так что, вот, наверное, вот у меня это скорее какая-то диета. Это для меня очень важно.
Ну, Сережа совершенно прав и благоразумен. Нам бы всем так. Понимаешь? Когда...
Кстати, меня слышно?
А?
Меня слышно?
Слышно, Олег, слышно.
Можно, Александр Васильевич,
Давай.
перебью? Сережа про
Давай.
одну вещь не сказал. Что любая пища, она насыщает. И, в принципе, у нас есть мы сосуд некий, который вмещает нечто. Про это ты немножко не сказал, я просто добавлю тут. И почему у нас и не лезет такое количество проповедей, мы их и не помним все. Только тогда, когда Дух Святой приходит и напоминает нам, вот, то нам нужно время это переварить просто в себя, чтобы это в нас вошло, всосалось, там, не знаю, как сказать, то есть, чтобы оно стало мы, нами, чтобы это слово, оно в нас вошло и дало нам жизнь, то есть нужно время. Поэтому не всегда мы по таким причинам можем испытывать и голод, потому что еще не переварили то, что съели. Вот. Поэтому как бы... А время может, кстати, проходить достаточно долгое для того, чтобы его переварить. И ко всему тому же еще... Хоть ты и сказал про диету, тут не вопрос диеты, а вопрос одного и того же, той же манны или одного и того же сухарика. А ты его съел и не понял. Приходится есть еще раз то же самое и еще раз, значит, сидеть его переваривать. В общем, это вот как добавление. На это нужно время.
Это очень существенное добавление. Потому что действительно от переедания там и, ну, во-первых, и уже не лезет больше, не влезает, да? А во-вторых, когда ты его туда запихиваешь, могут начинаться фантазии. Вот какие-то такие от переедания какие-то фантазии. И, ну, периодически мы сталкиваемся, я сталкиваюсь с этим, когда, ну, допустим, вот кислород, да, когда слишком много насыщенная вот кровь кислородом, начинаются какие-то галлюцинации. Поэтому, ну, вот пища, ну, как бы совсем уж духовная, если читать только Библию без перерыва, ну, вот у нас один человек, ну, как бы на это, ну, у него склонность была, конечно, к заблуждениям и к странностям. И он принес мне все книги духовные и сказал, что я теперь читаю только Библию и молюсь только Богу. И, значит, мы через неделю его еле-еле уговорили его отправиться там, ну, в больницу. Потому что там такое в голове было уже непонятно что. Вот переедание. Ну, где-то какое-то благоразумие оно должно быть, естественно. А если, тем более, что, ну, что такое пища, чистый хлеб, чистая пища? Это же не всегда так, проповедь. Там есть и вкусности какие-нибудь, там есть и изюмчик какой-нибудь, там есть и перчик какой-нибудь, там есть духовные книги тоже, что-нибудь такое съешь. Поэтому совсем стерильная, чистая вода, артезианская, благослови вас Господь, чтобы она стояла у вас в центре. Но вон у меня по углам лежат всякие книги, и пойди выцарапай там эту артезианскую воду. В общем, духовная пища действительно – это и голод. И то, что Сережа сказал, и то, что Олег добавил, это жизненный опыт, братцы, это дорогого стоит. Это стоит дорогого. И, ну, может быть, не стесняться, если ты переел какое-то время, просто чего-нибудь простенькое на небо посмотреть, листики посмотреть там или что-нибудь, просто успокоиться, пока оно переварится. Правда, правда. Потому что это должно быть время усвоения, растворенное верой, да? Ты вышел, Исаак вышел в поле поразмыслить. Ну вот это он переваривал то, что Бог ему сказал, да? Он пошел, поразмышлял, да? В Писании периодически говорится, что там, значит, вот, взирая на Христа, поразмышляйте. Поразмышляете там, значит, о его страданиях или о чем-то таком, значит, как бы, вот это к усвоению нашему, это к усвоению, потому что не принесло пользы слово услышанное, но не растворенное, не переваренное, не переваренное. Хорошо. Ну, вот тут есть вопрос такой, как бы на все времена. А что для вас практически означает вкусить хлеб жизни? Ну что, вот только Библию погрызть или что?
Можно я скажу?
Скажи, Дима.
Я вспомнил такое место, 4 глава Иоанна, после разговора с самарянкой, когда пришли ученики, он говорит: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Они стали спрашивать, и он сказал, что это творить волю Божию. То есть получается, что это все: и проповедовать, и жертвовать, и прощать, и делать добро, вот, и радоваться с радующимися. Ну, вот так, творить волю.
Дмитрий, а можно тогда встречный вопрос? А вот у тебя бывает духовное насыщение от того, что ты сделаешь, ну вот, исполнишь волю Божью? Так, ну вот, чувство сытости или как бы удовлетворения такого, поел. Ну, ты об этом говоришь теоретически, то есть по Писанию, а, ну, мы же практикующие богословы.
Ну что сказать, бывает.
Хорошо, хорошо, слава Богу. Вопрос тогда не то чтобы ко всем, но может быть кто-то поделится, да? Бывает такое вот удовлетворение от того, что ну, какое-то хорошее дело сделал, или там ну, что-то получилось в Боге, что-то вот оно такое. Бывает?
Да, вот у меня бывает иногда, когда удачное благовестие происходит.
Здорово, слава Богу.
Ходил на вокзал, покормил людей, попроповедовал. Если кого-то отвез в реп-центр, и там человек начал возрастать, это, конечно, дорогого стоит.
Хорошо. Хорошо. Хорошо.
Вообще в исполнении воли Божьей очень огромная пища. Творить волю пославшего, когда ты в обойме, когда ты в уделе Божьем, когда Бог тебя использует, когда ты, напитавшись, можешь и отдавать, пускать хлеб по водам. Это очень такое, когда ты сам насыщен, и ты других насыщаешь. То есть Христос уединялся, и это очень важная мысль, когда мы встаем раньше, читаем Слово Божье, питаемся, и когда мы приходим на работу, когда мы общаемся с людьми, которых нам Бог посылает, и мы раздаем уже пищу, получившую уже ее предварительно. Это очень ценно тоже.
Вот здесь есть сложный для меня поворот. Потому что ну вот дары Божьи и призвание, там, по-моему, написано так, непреложны, да?
Да.
И, значит, пришел человек, напитал Словом Божьим других. Ну, будь то это там бомжи, будь то это евангелизация какая-то, будь то это проповедь в церкви, будь то это детское служение. И явно, что получилось. Явно, что и слово хорошее, и пища есть, и насыщение вот у людей есть. И оно по делу все. Но
Саш, можно?
сейчас я договорю. Но вот стоит фарисей, да? Стоит фарисей, уважаемый, знающий, мудрый. Прямо через него Господь говорит, да? А Господь говорит, горе тебе, потому что ты гроб раскрашенный. Потому что таланты-то у тебя есть. И эти таланты, они действуют, и слово звучит, и народ слушает, да? А внутри у тебя мертвечина. Это как? Олег, ты хотел что-то сказать?
Ну, я приблизительно то же самое хотел сказать по поводу того, что
про тех, кто будет говорить, что не твоей волей имени мы пророчествовали, не твоим именем мы бесов изгоняли и все остальное творили. Это знамение Царства Божие и дары. Ну, ты уже об этом сказал. А тем, что я напитался, это то, что я делаю, какую правду внутри я себя творю. И, в принципе, да, как бы служение дарами или даже служение в церкви – это просто дар, милость Божья, что ты служишь в церкви. Вот это счастье. Это, от этого осознавая, можно радоваться, ликовать, благодарить Бога и все остальное. Но само по себе это дар Божий. А питание души, оно все-таки другое. Бог о другом говорит. Вот о чем ты начал, как бы я пытаюсь это тоже выразить. Это одним словом как бы… А сказать «отойдите от меня, все делающие беззаконие», как бы это мало сказать, потому что это на протяжении как бы нашей жизни, оно постоянно, почему мы совершаем свое спасение. Вроде как спасены и совершаем, потому что как бы вот питаясь постоянно хлебом и пия из источника, мы это должны в себе культивировать, то есть чтобы оно потом что-то из нас делало. То есть, чтобы что мы из себя будем представлять, как Павел говорит, я бегу не так, чтобы вот бить воздух, да, а так, чтобы достичь. И вот это понимание достижения, вот, мне сложно его выразить, потому что оно как бы постоянно, Бог ставит какие-то цели освящения, очищения, достижения, совершенствования его в нем. И для этого как бы мне нужны силы. И я этим питаюсь от Господа, да, вот как бы через слово, через молитву, вот все это для того, чтобы воспроизвести потом вот в себе в определенный момент, когда Бог начинает спрашивать, то есть на мое решение Он дает мне силы, посылает силу для того, чтобы совершиться во Христа. То есть я не знаю, как это объяснить. То, чего во мне нет, и как бы, ну, оно может быть и заложено где-то, как образ и подобие Божие, да, но с приходом греха оно утратилось, и Христос мне только это дает, но, опять-таки, повторюсь, только с моей работой. То есть я должен это есть, переваривать, и верой растворять, и как-то потом это воплотить. И вот это воплощение, оно может быть совершенно разным, вот. Даже не касаясь и нашего служения, а просто хождения на работе, дома, на улице, да вообще просто когда я один, что я думаю и чего я хочу. Ну, как-то так.
Ну да, ну да. И те мотивы, те цели или те побудительные какие-то движения, с которыми я что-то делаю, они бывают важнее того, что я сделал. Потому что я могу красиво спеть или сказать хорошую проповедь, да, как бы чисто используя дар. Вот у меня дар есть, и я вот этим даром служу. И сколько от этого плода у меня самого это вопрос. Это вопрос. Не обязательно дар. Все равно у нас у всех есть какие-то дары. Слово Божие говорит, что вы все одарованы. Все. Все. Абсолютно все. Да? Вот. И ты вот этим, тем, что тебе Бог дал, ты служишь. Ты служишь для созидания там церкви, для созидания тела Христова, да, для созидания храма, но и своего внутреннего храма. И не всегда у нас есть как бы такой взгляд внутренний, честный,
во свете Божьем, а что ж там внутри-то происходит? Что ж там внутри-то в это время происходит? Бог помогает это, потому что Божья основная эта задача – преображение твое внутреннее, но вот это сотрудничество с Христом в смысле служения снаружи и внутри, да, вот оно, ну, просто необходимо. Просто необходимо, иначе мы, ну, будем иметь кислые плоды внутри себя. При этом, может быть, не совсем кислые снаружи, а может быть, и снаружи кислые. Вот то, с какими мыслями, с какими целями я делаю что-то, потому что Слово Божие, оно же судит для разделения, до разделения состава мозгов и помышления даже, и намерения, намерения человеческие. Все это, вот оно все перед Богом. Ну и, собственно, я это ставлю как вопрос, потому что это тема, она не сейчас для нас, ее можно обозначить на вторнике. Я имею в виду, что это очень серьезно, особенно на фоне нынешних там последнего года, даже побольше, когда падали талантливые люди и вроде как благословенные. Вот. То, значит, это оставляем как вопрос как бы для размышления. Вот. Третий вопрос первого дня. Насыщает ли вас чтение Библии? Может ли чтение Библии не стать пищей, пребывающей в жизнь вечную? С какой целью вы читаете Библию? Ну, это в развитии, уже так, не в развитии, а в как бы более узком варианте это вопросы. С какой целью ты читаешь Библию? Чтобы сказать проповедь? Чтобы кого-то наставить? Чтобы что? Или чтобы приготовиться к ответам на вторнике, чтобы аж как от зубов отскакивало. Трах-тах-тах-тах-тах-тах, я знаю, 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 трам-тарам-тарам. Ссылочки, это такие ссылочки, вот такие это. С какой целью мы читаем Библию? Давай.
Ну, первое, наверное, это любовь к слову.
Так.
Написано, люблю я слово, чтобы слово насыщало меня и приносило плоды. То, что я читаю, то, что Господь дает в этом дне или в каком-то преображении, чтобы поразмыслить какие-то там 15-20 минут, помолиться вот так над словом, вот. А потом это слово, чтобы пустить в корень, в дело в этом дне, что Господь может испытывать через это слово мое сердце, мою веру, мою любовь, ну и все остальные дела, которые Господь хочет видеть, плоды. Как в Писании написано, возлюбите чисто словесное молоко, чтобы от него нам возрасти, да? Я думаю, об этом Господь говорит. Не только об этом. Потому что, если вспомнить, то Мария, которая слушала ангела Божия, она сохраняла в своем сердце слова, которые вот Господь говорил, даже в детстве и все, и в жизни, которую Мария, она сохраняла слова Божии. Это очень драгоценно у Господа, когда верующий человек, дитя Божие, оно начинает сохранять слова Божии и при нем делать угодное перед Богом эти слова исполнять. Ну, так.
Хорошо, спасибо, спасибо. Но здесь и сестры, и братья. Сестры немножко, наверное, по-другому читают. Тут, по-моему, Оля Лункина появилась. Или она случайно появилась? Ну, неважно. Братья и сестры, скажите, вспомните, ради чего вы читаете? Потому что откровенно могу сказать, что ну, и я, и некоторые братья вот читаем для того, чтобы сказать проповедь. Конечно, обычно проповедь – это выношенное что-то. Конечно, ты над этим размышляешь. Но не то, что размышляешь, оно вот ты его носишь, оно у тебя там как бы зачатие, потом развитие, потом вот оно рождается, какое оно родится, это еще, Господи, помилуй. Вот. Это процесс. Иногда надо говорить что-то импровизированно. Раз, вот ты говоришь импровизированно. И тогда нужно, чтобы у тебя были какие-то, ну, как бы, чтобы ты был полон словом, чтобы это то, что ты говоришь, да, это было предметом таким размышлений твоих, вот какая-то мысль такая или такая, и все это складывается во что-то, и если Дух Святой поведет, ну, оно может даже что-то получится. Опять же, здесь зависит от дарования. Но с какими целями вы читаете Писание? Руслан сказал.
Можно. Тут на самом деле вот, ну, целей это много. Вот так даже если вопросы прочитать все, которые поставлены, там, насыщает ли вас чтение Библии, потом может ли чтение Библии не стать пищей, тогда я по списку везде можно ответить «да», на самом деле. Потому что, ну, по-разному бывает в разные дни, скажем так. И бывает даже так, вот сидишь на служении, на проповеди, какой-то брат начинает говорить там слово, ты вникаешь, что он говорит, на какой-то стих переходишь, там Ветхий, допустим, Завет, либо там в книге Ветхого Завета, там Псалтырь, допустим, или там в Новом Завет ты вдруг прыгнул. И я, допустим, у меня так бывает, что я уже во время его проповеди, я уже провалился внутрь Писания, у меня что-то там на сердце пришло, и я уже глубоко что-то изучаю, мне что-то там коснулось, и у меня уже, получается, фоном идет брат, а я уже во что-то в другое вникаю, мне вот Бог вот прям здесь что-то там открывает. Вот даже такое бывает. Вот. Очень много разных ситуаций на самом деле. А бывает, вот как вот даже написано, как и док, ну, потому что надо почитать, да. А иногда, вот, я сказали, поделиться словом, ты к слову готовишься, да, там, или к вторничному тому же самому что-то разбираешь. Вот, ну, по-разному бывает, но на все вопросы я лично для себя отвечаю утвердительно «да». А вот этот сложный момент, может ли чтение Библии не стать пищей, пребывающей в жизнь вечную, тоже интересный такой момент. Кстати говоря, вот у нас, значит, на Лихоборах служение было, может быть, месяц назад, я не помню. Там словом делились, и в том числе вот Олег Голиковский был, он интересную вещь сказал, как говорится, не в бровь, а в глаз, да, вот, значит, что он сказал, интересно так вот коснулось тоже, вот пришли в церковь, да, вот вы на служение, да, а с каким сердцем вы сейчас здесь находитесь, да, вот, вы здесь на служении, или вы там в облаках парите вообще в своих там этих, в каких-то занятиях мирских, плотских, да, что оно сейчас в сердце, потому что можно находиться, и даже там образ такой благочестивый, а в сердце быть очень далеко, да, вот отклоненным вот от происходящего. В общем, все по-разному, братья, бывает в разных ситуациях, вот видите как.
Да, ну да. Два момента, которые Юра сказал, я бы отметил для себя, в смысле, для меня узнаваемо и ценно. Вот бывает что-то действительно, вот что-то скажет, и это не логос, а рема, вот когда он ляжет, и не отвяжешься, и вроде в полухо слушаешь, что там дальше говорит, а вот эта тема, она как бы пережевывается где-то внутри, вот как-то она с этой стороны, с этой стороны, вот она зажила, она приживается, прижилась. И, ну, конечно, иногда это отвлекает, а, ну, в общем, Это неоднозначные вещи. Обычно, но чаще это что-то по делу. Чаще это что-то по делу, потому что Бог что-то тебе сказал, и не пропусти. Очень, очень, очень много пропускаем, очень много проскакивает мимо нас. Вот. А второе, что чем ты закончил, вот я уже даже забыл. Ты же про что сказал в
Так
самом
Олег
конце?
Голиковский сказал, что можно быть на служении и не быть одновременно.
Ага, да. Но это я периодически рассказываю про самый такой красивый, может быть, храм в Москве на Красной площади. И это храм Василия Блаженного. Был такой юродивый, блаженный. Ну, в Ветхом Завете это были пророки, которые могли сказать царю в глаза правду от Бога, слово от Бога. В России это часто бывали вот такие юродивые. Ну, то есть человек, который ничего не имеет, терять ему нечего, вот живет чисто милостью Божьей и милостью человеческой. Там, значит, тоже Василий Блаженный, ну, вел себя так как бы эпатажно, ходил, плевался на церковь и целовал публичный дом. Когда его отловили и говорят, что ты творишь? Он говорит, в церкви святость, и все бесы оттуда вылетают, и я на них плюю. А публичный дом, там грязь вся внутри, а все святое, оно вот где-то вокруг этого публичного дома. Поэтому я вот целую этих святых. Но это такие байки древние. Но дело в том, что вот этот красивый храм, который стоит, он вроде бы строился при Иване Грозном. Иван Грозный, значит, он часто захаживал туда. И однажды была такая история, что этот Василий Блаженный подошел к царю и говорит, царь, а зачем ты пришел сюда? Он говорит, ну как, Богу молиться. Он говорит, да нет, царь, ты-то здесь телом стоишь вот на этом месте, а мысли у тебя все, сердце твое, там, где строятся хоромы тебе новые, и ты беспокоишься, хорошо ли их строят. И поэтому вот этот храм, он не храм, Ивана Грозного, а храм, ну хотя это народное название, но храм Василия Блаженного. Бог оставил нам вот такое свидетельство. Вот, ладно. Ну и дальше, значит, завершение первого дня, это часть 118-го псалма. Сейчас мы ее прочитаем. Это 118-й псалом, 10 стихов. «Всем сердцем моим ищу тебя, не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобою. Благословен ты, Господи, научи меня уставам твоим. Устами моими возвещал я все суды уст твоих. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях твоих размышляю, взираю на пути твои. Уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего. Яви милость рабу твоему, и буду жить и хранить слово твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». У нас даже псалом такой есть. Слово твое в сердце сохраняю, да? Мы все его поем, и как многие псалмы, которые имеют глубокий смысл, вообще-то говоря, да? Ну, а он воспринимается, ну, как бы, ну, на уровне музыки, на уровне мелодии, на уровне там красивых слов. Вот. Хотя все равно это не бесполезно, все равно оно осядет, все равно оно там как когда-то что-то может и прорастет. Но вот такое отношение к Слову Божьему. Да, это великая драгоценность.
Тогда,
Вот.
Сергей,
И, да.
можно чисто так вот из практики жизни
Да.
сказать, как раз вот псалмы этого как молитвы, и в то же время здесь про слово говорится. Вот у меня в свое время я как-то обратился к такой практике. Ну, для меня это очень эффективно, во всяком случае, когда я соединяю чтение и молитву. Когда я встаю на колени, я открываю Библию и конкретно вот беру какие-то места и начинаю их промаливать. Меня в свое время это Лена Овудова этому научила, я ей за это благодарен, и время от времени я это практикую, потому что прям очень помогает. А потому что вот, ну, даже вдумчивое чтение слова без молитвы, ну, это, конечно, тоже хорошо так вдумчиво прочитать, но бывает, что сердце не всегда открывается для того, чтобы вот впустить это вот куда-то в глубину себя, это слово. И получается, что вроде как разум пищу получает, а если ты там еще много прочитал, то у тебя голова просто забита всякими мыслями, но вот как-то когда приходит какой-то момент, конкретная ситуация, то вот у меня разум не всегда помогает. Он не всегда мне сразу дает какую-то подсказку, как правильно поступить по Божьей воле. Или даже когда он подсказывает мне, то как-то сил внутренних сделать, поступить по слову, ну, в общем, не всегда я нахожу. И, ну, я понимаю, что вот нужно, значит, вот чтобы это истинное из Писания проникло куда-то глубже, да, чтобы вот в нужный момент она смогла себя проявить и направить меня, дать мне правильное решение, слово и так далее. Так что вот для этого очень хорошо слово промаливать. Молитва тоже вот если молитва без слова, без направляющего слова, то тоже бывает, я не знаю, у кого как, так, ну, где-то механистично, да, вот где-то немножко уже на автомате. Не получается выйти, на живой диалог с Богом. А вот когда ты промаливаешь именно слово, порой прям стих за стихом, ну, по-разному бывает, бывает более крупными, отрывками, но вот этот диалог получается. Ты принимаешь Слово Божье, ты вслушиваешься в него, и твое сердце откликается. Это вот происходит прямо в моменте. Вот. И вот для меня, наверное, вот главная цель чтения Библии – это вот такой живой диалог с Богом, живой разговор. Это вот какая-то встреча, какой-то диалог. И вот мой дух как бы в этом нуждается. Вот для этого я открываю Писание. Хочется, дух хочет насыщаться образом Божьим. Да, вот эти все образы, там, искать лица Божьего, насыщаться образом, там, или кто обращал взор к нему, лица тех просвещались, там, не знаю, возвожу очи свои горам. Вот за этими образами, за этими метафорами, ну, вот какая-то скрывается невидимая реальность, на которую дух очень реагирует. Вот словами трудно это передать, а дух реагирует. Вот, наверное, это вот какой-то мой опыт.
Но это опыт, так сказать, веков. Слава Богу, что он в церкви есть и не в одном, так сказать, случае. И вообще, вот там, где мы в молодежи двинулись читать, да, но это же и читать, и молиться, и все равно вот то пространство, которое созидается от того, что слово и молитва, и в этом пространстве, в этом канале, так сказать, вот порою происходят живые отношения с Богом. Вот то, что ты говоришь, да, там немножко разные к этому подходы, ну, потому что всякой молитвой, молением, всяким там и вариантов молитвенного и через чтение, и вместе со словом общение с Богом, их многообразно. Это в чем-то это зависит от индивидуальности, но все равно это необходимо. Это необходимо как возможность живых общений прямо вот в этом самом действительном моменте, когда и слово Рема, когда и Дух Святой, когда и Господь здесь, и вот здесь гарантии нет, но возможность есть. Вот я бы так сказал.